В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
20 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. И на протяжении уже очень многих лет в этот день, как правило, разговаривают с историками, с социологами, политологами, правозащитниками. И очень-очень редко можно слышать голоса тех людей, которые прошли через эту мясорубку сталинского ГУЛАГа и поздних советских репрессий.
И услышать голоса тех, кто прошел через репрессии, мы сегодня сможем благодаря документалистам из музея ГУЛАГа. В 2013 году несколько режиссеров затеяли такой проект под названием «Мой ГУЛАГ», в котором они беседуют с теми, кто выжил, с теми, кто видел ГУЛАГ своими глазами, с теми, кто был арестован, с детьми тех, кто был арестован, с теми, кто родился уже в местах лишения свободы, и они рассказывают о том, что помнят о своих близких и заново переживают события 70-80-летней давности. На сегодняшний день в их коллекции уже более 200 фильмов.
Конечно, нужно понимать, что 200 с лишним фильмов – это вообще капля в море из всех историй, которые могли бы рассказать люди, пережившие ГУЛАГ и советские репрессии уже после смерти Сталина. А несмотря на то, что не существует какой-то конкретной цифры, вот сколько человек пострадало, тем не менее совершенно очевидно, что это никак не меньше 3 777 380 человек. Это единственная официальная цифра, которую давало Министерство внутренних дел СССР и отмечало, что в период с 1921 по 1954 год было репрессировано такое количество человек. Но на самом деле, если вообще сосчитать всех, можно говорить о 10 миллионах пострадавших от репрессий. И причем репрессии – это же не только те, кто был арестован, попал в лагерь или был выслан, это еще их многочисленные родственники. Начнем как раз с истории детей репрессированных.
Вот одна из историй детей, про которую рассказал музей ГУЛАГа и которую мы сегодня тоже расскажем, это история Антонины Аксеновой. Она сводная сестра русского писателя Василия Аксенова. Антонина Аксенова родилась в 1946 году в Магадане, о ее семье мало что известно. До 2 лет была в детском доме, а потом ее удочерила семья заключенных. Заключенными были писательница, журналист, преподаватель Евгения Гинзбург и врач Антон Вальтер. Они к тому времени уже провели довольно долгие годы в Магадане, на Колыме. Они оказались там в годы Большого террора. В частности, Евгения Гинзбург работала преподавательницей в Казани, в Казанском университете. И ее арестовали в 1937 году. Она подробно весь свой лагерный путь описала спустя годы в книге «Крутой маршрут». Она ждала ареста, и просто в какой-то день зазвонил телефон, ее позвали в НКВД в Казани, она туда пришла, полагая, что, ну, наверное, если днем, то это все-таки не арест. Но, как оказалось, вот ее арестовали, была ей предъявлена политическая так называемая статья 58-я Уголовного кодекса Советского Союза за контрреволюционную деятельность. Ее обвинили в связи с троцкистами за то, что вот она не донесла на одного из преподавателей этого же университета. Соответственно, ее приговорили к 10 годам тюрьмы сначала, а спустя несколько месяцев ей приговор заменили на 10 лет исправительных лагерей. Работать в этих исправительных лагерях ее отправили в Магадан. В 1939 году она оказалась в тех краях, и в 1946 году она познакомилась с заключенным Антоном Вальтером, который был арестован в 1935 году. Он был врачом и, соответственно, тоже попал в те края отбывать наказание. И вот так вот они познакомились больнице, где Гинзбург работала медсестрой, а Вальтер работал врачом. К тому времени у Гинзбург был уже сын Василий Аксенов от другого мужчины, и был еще один сын, который погиб во время Отечественной войны. В 1946 году Гинзбург решила взять ребенка из детского дома. И вот как сама Антонина Аксенова вспоминает тот момент.
Уже отсидели они все, и там у них случилась, так сказать, любовь, которая на Колыме была, как последний вздох и выдох, как вообще все последнее. Еврейка полюбила немца, немец полюбил еврейку. И вот она меня встретила в детском доме, она играла, подрабатывала на пианино, я ей, видимо, приглянулась. И они меня удочерили и дали мне жизнь, дали мне все. Я помню наш барак, кроватку, где я с такой ширмочкой жила. Меня брали на субботу, на воскресенье. Я помню только, что это было ощущение какой-то безопасности. Еды всегда есть хотелось. И какого-то очень уюта. При том, при всем, что моя мама была не приспособлена, она плохо готовила, не любила. Но было очень все чисто и уютно. В этой четырехметровой комнатке очень все с разумом было расставлено. Там была и кухонка такая, ну, кирогаз. И моя кроватка, и вот эти жердочки с книгами. И кровать, на которой иногда Антон там с мамой спали. Потом приехал Вася, какой-то диванчик притащили. Потом меня стали учить музыке, кто-то уезжал, пианино притащили. Маленькое очень окошко, которое выходило на землю, а там собаки лежали, овчарки. Рядом был барак пленных немцев, какие-то несчастные молодые ребята. Ну, мне тогда казалось. Отец туда втихаря ходил, их лечил. Некуда, видимо, меня деть было или что. Меня отец туда водил, они меня сажали на колени и плакали. Они мне санки делали, коньки деревянные. Какие-то куклы деревянные. Мне давали, сахар был дефицит. Вот Вася приезжал, сыр первый раз привез. Вот это я помню. Ну, в принципе, он ко мне как к кошке относился. Вот как кошка есть в доме, вот какая-то девчонка. Наверное, там какие-то были разговоры с родителями. А Вальтер к нему относился до конца жизни как к сыну.
Вообще, конечно, удивительно, как тепло Антонина Аксенова вспоминает вот об этом бараке.
В принципе, мне кажется, это звучит во многих историях, которые я смотрела, которые делал музей ГУЛАГа. Какое-то ощущение того, что люди, несмотря на то, в каких ситуациях они оказались, все равно находят какой-то уют, какую-то доброту и что-то светлое во всем этом.
Ну, не знаю, вероятно, мы с тобой слушали и смотрели разные истории, потому что вот на меня огромное впечатление произвела история из тех, что сняли документалисты для музея истории ГУЛАГа. История Бориса Шкляева, который вообще-то тоже сын врага народа, но узнал он об этом уже, когда вышел на пенсию, уволившись в запас на минуточку в звании майора КГБ. То есть человек всю жизнь проработал чекистом и не знал, что его же коллеги репрессировали его отца, убили и фактически разрушили его семью. И вот он вспоминает совсем не тепло о том, что происходило с ним. Ему было 4 года, когда арестовали отца в июне 41 года. Он был горным инженером и сотрудничал, тогда это было очень популярно, Советский Союз дружил с Германией фашистской. И вот он сотрудничал с немецкими инженерами, которые тоже приезжали на шахту, помогали что-то делать. После того, как началась война, в один день сразу в десятки семей всего руководства этой шахты пришли и мужчин арестовали. Вот как вспоминает об этом Борис Шкляев.
У нас пострадал каждый четвертый, если считать членов семей. Самих репрессировал, допустим, 100 человек, а пострадал 500, потому что у каждого репрессированного дети, родители, жены, мужья с арестованными распрощались, потом стали нас. Нас лишили служебного жилья, выгрузили в эшелон товарный, товарные вагоны, телятники с детьми, со старухами, нары, трехэтажные нары, чтобы разместить всех. Печка-буржуйка посредине вагона. В сентябре вывозили, в начале октября. Вонь, антисанитария. Приехали, было первое впечатление от этой тайги, что попали в глухую тайгу, этот барак, расселение вот это вот, теснота опять. По стенам нары двухъярусные, посредине стол обеденный, печка и параша. И запомнилось особенно холод и голод.
Ну вот о холоде и голоде вспоминают все. и взрослые, и дети, потому что действительно людям приходилось выживать. А уж во время войны, когда все было для фронта, для победы, конечно, никто там не думал про каких-то заключенных, которые валят лес.
Ну да, и Антонина Аксенова тоже об этом говорит. Спустя уже годы вот осталась эта детская, как она это называет, какая-то колымская привычка, когда к ней приходят кто-то в Германии в гости, первое, что она спрашивает, ты голодный? И вот это воспитание на Колыме и годы, которые она провела там, и, кстати, и Аксенов, Василий, о чем она тоже говорит, все это повлияло на их становление, вот как она вспоминает.
Я, например, сейчас понимаю, почему Аксенов стал таким. Он приехал 16-летним мальчишкой из Казани. Рос он в казанской семье, спал под столом на раскладушке и был совершенно неуправляемым. И тут так все получилось, что мама отсидела десятку, такой был перерывчик маленький, и могла и ходатайствовала, чтобы его получить сын, который ее совершенно не помнил. Она была для него очень любопытная, интересная, замечательная тетка, но не мама. Через пару месяцев мать арестовали, она оказалась в доме Васькова. Значит, она должна была отсидеть еще 10 лет. А тут Вася, тут уже я под боком хожу. Я помню, как мы ходили в дом Васькова, маме передачи и какие-то вещи. Я нашла эту бумажку, когда Вася забирал вещи после ее ареста. Туфли, кофточка, там опись, его почерком. И для него это был шок, мы остались одни. С Вальтером она была тогда не расписана, и Вальтер каждое утро приносил из больницы булочку, какую-то пайку свою, Аксенову. И для него это был шок, и непонятная была вообще дальнейшая история. И я думаю, что вот этот фундамент, который в нем сложился, он был очень хорошим товарищем, другом, до исступления ненавидел ложь. Это рискованность его, которой он шел. Я думаю, что это было заложено в Магадане. Я думаю, и мое что-то такое, я генетически не их, но генетически колымская. Там какая-то идет особая закалка, выносливость. Ну, борьба за жизнь.
Я пытаюсь осознать масштаб катастрофы в этой семье. То есть человека забирают из Казани посреди бела дня, отправляют на Колыму без детей, без ничего. Дают 10 лет. Заканчиваются 10 лет. Она выписывает, вызывает к себе сына, я так
понимаю. Который живет в Казани, соответственно, там с какими-то не самыми близкими людьми.
Да.
И уже вырос достаточно серьезно.
Вот только вроде жизнь налаживается, и ее опять хватают и арестовывают за что?
Вероятнее всего, это та же 58-я статья, потому что и ее муж Вальтер тоже был повторно арестован и тоже получил 10 лет по новой этих исправительно-трудовых лагерей, и его обвиняли в антисоветской агитации лагеря. Я подозреваю, что и Гинзбург обвиняли примерно в том же.
В этом смысле, наверное, отчасти Борису Шкляеву, точнее, его матери, немножко повезло, потому что, когда их отправили куда-то там в тайгу на лесозаготовки, он, конечно, там в первый год простудился, заболел туберкулезом, и по какой-то счастливой случайности его вместе с матерью отправили в Томск, его как бы лечиться, все-таки ребенок, а ее ухаживать за ним, присматривать за ним. И вот она там как-то мыкалась, искала разные работы, а в итоге устроилась на автобазу, при том, что она по образованию была врачом, и ей пришлось изучать, конечно, как называются все вот эти детали для автомобилей, чтобы их выдавать людям, которые приезжают получать. И на ее счастье, одним из получателей этих запчастей оказался главный механик одной из каких-то фабрик, и он начал очень сочувствовать этой семье. И он знал, что отец Бориса Шкляева был арестован, попытался выяснить, где он, что случилось, потому что официально его приговорили к 10 годам без права переписки. Но на самом деле выяснилось, что его в июне арестовали, а в декабре уже расстреляли. И вот этот вот механик сделал предложение матери Бориса Шкляева, они начали жить вместе, но прожили недолго, потому что он сам заболел туберкулезом и через 3 года умер. А родилась девочка от этого нового брака, сестра, и они жили очень голодно, очень.
Вот, однажды был такой случай. Мать приходит с работы. Бабушка спрашивает: «Рая, что с тобой? Карточки украли». Да все, голод. Это был такой момент. Она чуть-чуть не наложила на себя руки. Она не знала, что делать. Чуть не повесила. Нас соседи выручали. Кто картошки понесет, кто ломоть хлеба, кто бутылку молока. И мы так этот месяц пережили до получения новых карточек. Но когда вот маленько пацаны там подросли, стали вот так и держаться, нам стало легче. Через город Томск положили железную дорогу, и она нас кормила. Воровали все на железной дороге только чтобы, для того, чтобы выжить. Вот собирается ватага, человек 20 пацанов, и на железную дорогу. Разгрузили уголь, допустим, налетаем с сумками. Нагребли по дворам. Бабка сумку угля, она ломоть хлеба нам. Значит, охрана ведется, значит, вооруженная охрана. Он бежит с матом, с матюгами. «А ну, вон отсюда шпана!» Бах-бах, воздух. В детей же он стрелять не будет. Вот мы этим пользовались. Вот за счет этого мы прожили вот эти последние военные годы. Вот я не считаю это зазорным, потому что нам надо было просто пережить голод. Я не считаю это воровством.
Вот так вот послушаешь воспоминания детей врагов народа, так называемых, и очень многие из них, ну вот помимо этого голода, холода, лишений каких-то, вспоминали еще о бесконечном презрении, унижении и страхе общения с ними других людей. Тем не менее, Борис Шкляев говорит, что он на себе этого не прочувствовал. Ему очень повезло. Его мать скрывала от него самого, что это произошло. И как-то это не стало достоянием общественности. То, что она ссыльная жена врага народа. Вот как вспоминает об этом Борис Шкляев.
Ну, так мама объясняла. Ушел на фронт отец. А потом пропал без вести. Пропавших без вести было каждый третий. А мама почему скрывала от меня? То, что она видела, как относятся к семьям врагов народа, арестованных. Это постоянное унижение, постоянное лишение всего, и работы, и учебы, и все запреты. Вплоть до того, что даже с малыми детьми не разрешали соседи играть детям. А вдруг подумать, что у нас что-то общее есть с семьей врага народа. Я не знал этого унижения, как сын врага народа. И до сих пор не знал, когда даже уже стал взрослым. Мне мать ничего не говорила. Когда я сказал, что мама так и так, меня с квартиры на заводе бортанули, но предложили вот перейти на работу в органы КГБ, и она разрыдалась буквально. «Борочка, зачем ты принимаешь это предложение? Не надо, я тебя прошу». Я говорю: «Мам, ты что-то понимаешь? Защита Родины – это же почетное дело».
А мать Бориса Шкляева даже тогда, когда его позвали уже работать в КГБ, не открыла эту страшную семейную тайну, не сказала, что эти чекисты расстреляли твоего отца.
Ну, вообще удивительно, конечно, как история такие повороты ироничные принимает.
А я вот, знаешь, довольно много думаю о том, как сложилась судьба Бориса Шкляева. Он, кстати, не хотел никак идти работать в КГБ. Он вообще мечтал быть энергетиком. Но из-за того, что он был в дружине, дружинником, его туда очень настоятельно звали. И он такой был активист, комсомолец, все в порядке. Ему пришлось принять предложение. Он сделал выбор в пользу квартиры, на самом деле. У него потому что уже была семья и дети. Отучился на этих высших курсах подготовки офицеров КГБ в Минске. Потом вернулся в Томск, там около 10 лет работал в органах, потом его перевели на Камчатку, там он тоже 8 лет был, потом в Новгородскую область. И все это время он работает в КГБ, и он не знает ничего о том, что случилось с его отцом. И однажды ему снится сон.
Маму вижу как живую. Она лежит на смертном одре и говорит: «Борочка, мне очень надо с тобой поговорить. Я не могу уходить в могилу с тайной, которую я всю жизнь хранила от тебя». Как вживую видел сон. Я просыпаюсь, ничего не могу понять. Тут звонок мне от Тани, говорит: «Мать в тяжелом состоянии, вылетай». Прилетаю в Томск, мать тяжело больна, на смертном одре буквально лежит. «Мама, мама, как что с тобой?» Она говорит: «Борочка». И повторяю мне те слова, которые я видел во сне. Говорит: «Боря, я не могу уйти из жизни, пока не открою тебе тайны, которые я всю жизнь хранила. Твой отец фактически не погиб на фронте. Он арестован был, как враг народа». Я говорю: «Как? И ты мне ничего не говорила?» Она говорит: «Я боялась тебе испортить и скалечить жизнь». Я говорю: «Мама, ну что ж ты наделала?» «Вот потому, говорит, я и плакала, когда ты поступал в ЧК». Я говорю: «Ну я же не знал, ты же мне не сказала». Вот такой был разговор. Мне так на это подействовало. Я получил серьезнейший сердечный приступ и инфаркт.
Кошмар какой.
Да, а потом Борис Шкляев, конечно же, пришел с этими вопросами к своему руководству и говорил, а как же вообще, что я здесь делаю у вас? Как вы меня вообще взяли?
Ну, это, кстати, хороший вопрос, да.
Давай послушаем, как он вспоминает этот разговор с генералом.
Стал расспрашивать, я говорю, как же так? Мы же проходим такую проверку до седьмого колена. И вы знаете, что у меня отец арестован по линии НКВД и официально считается врагом народа, и вы меня приняли в органы КГБ. Как? Как это получилось? Он говорит, да вы все прекрасно знали. Мы получили данные все на твоего отца, на тебя. Знали, что он осужден невинно, что он расстрелян незаконно, что ты об этом ничего не знаешь, что ты живешь нормальным пионером, комсомольцем и коммунистом. Поэтому мы взяли тебя и на работу, и на прицел, как кандидата. Подходишь наилучшим образом. Мы, говорит, все знали.
И ты знаешь, что самое подлое во всей этой истории? Они действительно знали все, и когда они говорили, что он расстрелян невинно, они тоже об этом знали. Потому что позже, когда Борис Шкляев изучал дело своего отца, то он узнал не только то, что тот был ни за что осужден, но и то, что его отца и всю его семью реабилитировали еще в 50-х годах после смерти Сталина. А в КГБ его позвали работать уже там в 69-м году. Вот как он вспоминает о том, как увидел дело своего отца.
Подняли из архива дело. Стал читать дело, сплошная липа. Одни предположения, что вот был в контакте с немецкими специалистами, и, возможно, он был завербован и использовался в качестве шпиона. И на основании этого предположения арест и расстрел. Представляете? Документы, я обратил внимание, забрызганы кровью, коричневые пятна. Из моего отца пытали, били, выколачивали признание. И там я получил второй инфаркт. Самое тоже гадкое, то, что в документах не было отражено, где они захоронены. Я уже потом нашел, через 5 лет, запрос на реабилитацию оформил. Мне выдали справку о реабилитации отца и моей семьи. В конце 50-х годов он был реабилитирован. А я ничего не знал об этом.
В 2003 году Борис Шкляев стал председателем Валдайского районного представительства общества реабилитированных, членом правления региональной организации и даже на свой счет продал машину свою, собрал еще где-то деньги, но в основном это были его вложения. Они установили там памятный такой мемориал жертвам политических репрессий на Валдае. Его настолько это вообще все потрясло, и мне даже сложно представить, что происходит с человеком, с его жизнью, который проработал долгие годы на организацию, которая сгубила его семью, уничтожила его отца, и при этом начальство все знало, что это было сделано, что это было несправедливо сделано, и молчало. С другой стороны, ты знаешь, мне прям вот только что пришло в голову, может быть, его так настойчиво и звали в КГБ, чтобы, не знаю, как-то...
Искупить вину?
Ну, вроде того, да.
Такого своего рода извинения за то, что отца невинно расстреляли.
Ну, я не знаю, вообще удивительно, вот когда люди пытаются найти что-то хорошее даже в самом гадком. То есть я сейчас сижу и пытаюсь оправдать вот эту вот систему, которая губила людей. Придумываю, что они, может быть, где-то засовестились.
Да, и вот Антонина Аксенова тоже рассказывает, она несколько раз ездила в Магадан после того, как они оттуда уехали. И, конечно, то, что она увидела там в последний свой приезд в 2014 году, насколько я понимаю, ее очень сильно поразило.
Такое впечатление, что я вернулась в прошлое, не надо ничего показывать, это надо забыть, надо жить. Видите, какой Магадан встает на ноги. Я что-то не увидела, чтобы он вставал на ноги. Ну, еда есть сколько хочешь. Люди стали получше как-то жить, но какая-то память, вот это самая главная память, вот это как-то выжимается из этого края. И весь Магадан, в отличие от прежних моих приездов, он какой-то полицейский.
кстати, согласно исследованиям Левада-центра, они проводили такое масштабное в 2017 году. На тот момент выяснили социологи, что на протяжении последних 10 лет примерно 40% россиян признавали, что мало или совсем ничего не знают о причинах, масштабах, смысле и исполнителях сталинского террора. Чуть больше людей, ну там 44%, 47%, но меньше половины, что-то слышали, но имеют о событиях того времени лишь смутное и самое общее представление. И только 11% опрошенных говорили, что не могут не помнить о репрессиях.
Ну, вообще удивительно, потому что это событие, ну не сказать, чтобы очень давних лет.
А главное, что, ну как вот про Россию говорят, полстраны сидит, другая половина охраняет. И мало, наверное, найдется семей в стране, где никого не репрессировали в советские времена, где никто не пострадал. Это, ну, наверное, единицы. И уж во всяком случае одно рукопожатие тебя приведет к человеку, чья семья столкнулась вот с этой трагедией, но почему-то люди не хотят об этом говорить.
Может быть, здесь работает какой-то еще механизм такой психологической защиты, когда люди пытаются забыть плохое, лишний раз не травмировать себя и окружающих снова. И я помню, когда мы беседовали пару лет назад с режиссерами из проекта «Мой ГУЛАГ», они несколько раз проговорили такую вещь, что для них очень боязно снова погружать людей, которые вот все это пережили, прошли лагеря, репрессии, чьи близкие там погибли, были расстреляны. Им всегда страшно, не будет ли вот это вот интервью, их вопросы, их желание копаться в прошлом какой-то последней каплей, которую человек не вынесет. И они рассказывали про то, как некоторым людям, с которыми они общались, да, в силу возраста, конечно, в том числе, но они настолько погружались в эти воспоминания и заново все переживали, что им были вынуждены вызывать врачей, скорую помощь, потому что им становилось плохо.
Тем не менее, я считаю, что об этом нужно и расспрашивать, и говорить. Очень здорово, что Музей истории ГУЛАГа московский придумал вообще этот проект. Это те истории, которые стоит выслушать, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к осознанию масштаба происшедшего. Все видеоистории и их краткие описания находятся на сайте www.mygulag.ru. Это то, что нужно найти время и посмотреть. Ну, хотя бы одну случайную историю или подробные рассказы тех людей, о которых мы говорили сегодня, о Борисе Олеговиче Шкляеве и
об Антонине Аксеновой.
Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.